Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Пятница, 6 вечера, и в эфире наш традиционный радиожурнал, программа, в которой мы, сотрудники Радио «Вера», наши коллеги и друзья из журнала «ФОМА», собираемся вместе в студии, обсуждаем разные истории, новости, все, что нас за минувшую неделю, уходящую, вернее, заинтересовало, возможно, из новостной повестки, из какой-то частной своей собственной жизни, или, может быть, это какое-то... более продолжительное время, какие-то события, о которых прям очень хочется вам рассказать и друг с другом обсудить. Итак, с удовольствием представляю тех, кто сегодня здесь в нашей студии. Это руководитель проекта «Академия ФОМЫ» Ольга Зайцева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Соответственно, вот так у нас журнал «ФОМА» сегодня представлен. Главный редактор «Радио Вера» Илья Кузьменков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Анна Леонтьева, моя коллега, ведущая программы.
Здравствуйте.
Ну, а я Алексей Пичугин. Итак, кто начнет? Аня, наверное,
давайте
ты.
Я начну. Да, я сейчас расскажу, какой информационный повод вот для моего рассказа, но начну с немного личного. Я хочу поговорить о иностранных языках и, опять же, объясню, почему. Вот у меня очень непростые отношения с языками. Вообще, когда я всю жизнь, там, всю дорогу, да, учила английский, я также прожила какое-то время в Швейцарии, потом, вернувшись, поступила в Гёте-институт, учила немецкий. Но необходимость в этом отпала, и у меня такой вот полудоученный немецкий, который я благополучно забываю. И потом, когда, мне кажется, в 2009 мы открыли для себя чудесную деревушку на острове Крит, вот, собственно говоря, с чего начинался моя работа на радио, значит, это было частное мнение, и вначале говорили: Анна Леонтьева в свободное время учит греческий язык.
Точно, я помню, да-да-да, был такое.
И принимает гостей, по-моему.
Я не уследил, а это пропало, да? Уже нет, уже не учит.
Да, уже, слава богу, уже один батюшка даже сказал, послушал, сказал, когда она уже доучит этот греческий язык. Но я начала учить греческий вот в этой деревушке, то есть я вот прям... влюбилась в этот язык. Вот. Его чрезвычайно сложно выучить не русским людям, потому что там очень много падежей и окончаний глаголов и так далее. Это то, что во многих языках уже ушло. Вот. И тоже, знаете, вот как бы язык учишь, когда у тебя есть какая-то необходимость. Но это я говорю про себя. Когда... у меня была необходимость, я работала в компании, где нужно было говорить по-английски и по-немецки, я вот учила этот немецкий язык. Потом этой необходимости не было, что-то осталось. В Греции мы очень хотели купить кусочек земли, мы настолько полюбили вот это вот и климат, и культуру, и самих греков. Они показались настолько нам близкими людьми, что мы вот как-то долго ходили вокруг этой темы, даже какие-то были начала оформления документов, ничего не получилось. Ну вот остались какие-то остатки греческого языка, которые еще по инерции получила в Москве. И вот потрясший буквально... сериал, о котором уже говорили, обсуждали на радио «Вера», «Святой Паисий Отфараса в небеса», я начала его смотреть перед Страстной неделей. Причем это был такой период, как бы много свободного времени. И вот, собственно, что меня поразило. Я начала смотреть, знаете, там русский идет поверх греческого, ну вот во всем случае в той версии, которую я видела, и какие-то отдельные греческие слова и выражения, они как бы выплывают. И я посмотрела, и знаете, он такой утешающий, он такой какой-то радостный, да, он очень хорошо вот действует, действительно. И тут я чувствую, я не могу заснуть, у меня мозг достраивает вот эти греческие слова и выражения, и как будто из него выплывает то, что давно уже, мне казалось, заросло травой, и, собственно говоря, что я этого ничего не помню, оказалось, что как бы это все сидит. И какой у меня к вам вопрос? Вот на самом деле ведь изучение другого языка – это вообще другой взгляд на мир. Вот хотела спросить, во-первых, у коллег, какие у вас отношения
какие языки
с
вы
языками? Нет, какие вот вообще вот эмоциональные? Потому что вот для меня греческий язык, например, это очень эмоциональная история. Вот эта любовь и вот это все прекрасное время там проведенное, какие-то друзья, которые там возникли, и вот такой абсолютно необычный неевропейский язык. Так, это был вопрос.
Это был вопрос. Ну, да. Давайте так начнем с выпускника МГИМО.
Так, сколько языков вы знаете?
Я не знала, что вы выпускник МГИМО, но я чувствовала, что надо подождать.
Как вы не знали, я же сотрудник синодального отдела еще по взаимоотношениям церкви с общественностью, по-моему, в этом отделе в основном присутствуют выпускники этого вуза. Ну, как человек своего поколения... Я, конечно, как бы с детства англоязычный. Наше поколение слушало англоязычную музыку. Сначала, ну, с середины 70-х, скажем так, это было уже таким фоном жизни подростка тех лет. Поэтому вместе с вот такой вестернизированной культурой, которая доминировала в Советском Союзе, английский язык входил в нашу жизнь. Я выучил язык, в основном занимаясь переводами вот, песен популярных и слушая их. И, то есть такое нативное...
А вы для себя переводили, или это был элемент заработка?
Нет, зарабатывали по-другому. Ну,
просто многие рассказывают, как они переводили англоязычные песни тогда и тем самым зарабатывали.
А какую самую популярную песню вы перевели?
Ну, там где-то лет, наверное, в 10 я перевел весь «Битлз», который был доступен.
Это еще до МГИМО было.
Ну, лет 8, да.
Лет 8 – это точно до.
Вот, потом там всякие популярные ансамбли типа «Пинк Флойд», то есть я брал большими кусками, а лет в 13 я перевел «Jesus Christ Superstar», значит, вот известное произведение. Ну, просто весь текст, чтобы лучше понимать, о чем. И впервые познакомился с евангельским текстом. Вот. И поскольку достаточно какое-то количество слов мне были непонятны, я, значит, озаботился тем, чтобы найти первоисточник и сверить, значит, полученные мной данные с тем, как, собственно говоря, это в Евангелии. Значит, и таким образом я познакомился с евангельской историей. Вот. Такие вот пути иногда бывают. Это 70-е, это, наверное, конец 70-х годов, где-то там 79-е, может, 80-е.
Какие разные пути
вот, к вере. Вот эти годы, да. В институте второй язык у меня был немецкий, и он у меня достаточно тяжело шел. Я учился на вечернем факультете и уже работал. Такое время было интересное, журналистом был. И было мало сил, мне тяжело как далось немецкий язык, не мой вот по структуре, по грамматике, но при этом мне сказали, что меня можно на нелегала готовить, то есть у меня произношение немецкое, когда я в Германии потом оказался первый раз, году в 96-м, и заговорил, меня вот везде принимали за такого немца.
А я в институте так и не осилил немецкий язык, очень тяжело он мне давался, но при этом тоже говорили, что произношение хорошее, и на этом все.
У меня не было вот какого-то удовольствия, и я не растворялся в немецком языке.
Да, совершенно согласен.
Мне кажется, это невозможно как будто бы сделать немецкое.
Хотя мне некоторые песни нравятся на немецком языке, но там скорее это в виде исключения.
Я слышала версию, что немецкий язык очень изменила фашистская Германия, и вообще, в принципе, фашисты изменили несколько произношений.
Фашистская Италия, нацистская Германия.
Да, нацистская Германия, простите. Да, и что вот настоящий немецкий, тот немецкий уровня Гёте, который вообще мало где сохранился, вот он иной, и я, поскольку вот училась и в школе с углубленным изучением немецкого языка, и практически с первого класса так получилось, что я учила немецкий. Угу. Вот там включали такие старые аудирования, вот прям вот...
Ну, он гораздо мягче, конечно,
да,
тот язык, на котором у нас в основном в наших советских фильмах говорят немцы, это его язык восточный, это прусский язык. Такой прусский язык с соответствующим произношением и так далее. Чем вы южнее оказываетесь, там, в Баварии, швейцарский вариант немецкого...
То, что вам можно про русский язык сказать, ну, там, да. Его не война изменила, но его изменило время, потому что...
Время всегда его меняло.
Доступно. Наверное, это характерно для любого языка, но просто сейчас как-то реставрируются, выкладываются записи, сделанные в разные десятилетия 20 века, в том числе и предпредреволюционные, самые ранние, плохие. Мы слышим голоса крестьян, которых записывали, слышим голоса высшего света, и понимаем, что между крестьянином и представителем, там, я не знаю, какой-нибудь княжеской династии разница большая, но ни тот, ни этот язык нам толком и не знаком. По своим оборотам, по смысловым оттенкам, все другое. Но изменилось логично. Я помню, как я бабушку в детстве все переделывал, она говорила «алфавит». Я очень обижался, говорю, бабушка, какой алфавит? Ну, сколько мне было там, лет 6-7? А потом у меня был классный руководитель, который, ну, примерно ровесник бабушки, чуть помладше, он тоже поколение. И он тоже говорил алфавит. А потом еще кто-то говорил алфавит. Потом выяснилось, что это вот такое старомосковское произношение, алфавит.
Вот так вот, а ты бабушку гнобил.
Да, ну вот это старомосковское произношение, вот я помню поколение моих бабушек, это булочная.
Булочная.
Чайковской. Вот такие, это такой старомосковский язык, ну как старомосковский, так вот, он еще слышался на московских улицах в 70-е, даже 80-е годы.
У меня в этом плане есть такое детское воспоминание, и так получилось, что вот мне мама с детства включала очень много кассет, и... Повесть у Пушкина «Метель» есть такая вот с иллюстрациями именно свиридовской музыки, и читает эту повесть артист Баталов. И вот он как раз читает вот в таком вот стиле, там, «Снег глубокой» какой-нибудь, глубокой. Или вот такие вот, да-да-да, вот такие вот прямо мягкие окончания, совершенно иные, и он это читает так колоритно и вкусно, что как будто бы ты реально вообще прикасаешься вот к чему-то
вообще
иному.
Вообще вот этот московский язык, там, ну, назовем его теперь уже старым, он был гораздо мягче и очень дружественный. Сегодня, благодаря в том числе языку телевидения, вот этой резкости, принятой новой в обществе, громкости, московский язык тоже очень изменился, стал такой жесткий.
А я просто помню, что на самом деле московский язык, тот вот московский язык, о котором мы говорим, он тоже... Вот знаете, есть... Ксения Толоконникова, с которой мы проводили долгое время программы про советскую церковь, она искусственно себя приучила к этому московскому вот языку. Именно у нее всегда глубокой будет вот это вот все вот как раз.
Ага. Про языки рассказать, да, какой-то еще то сейчас вспомнил интересный эпизод. Мне батюшка, отец Ири подарил Евангелие на греческом языке. И я говорю, батюшка, как его читать-то, я же греческий не знаю. А он говорит, смотри, прямо ты открываешь, и начинаешь читать. Все же понятно. То есть вот такое еще есть. Я храню эту книгу, но пока вот такой опыт я не приобрел, но мне остается какое-то ощущение, что я вот к греческому языку через такое... Да, приду таким.
Ну, на самом деле, там действительно очень много общего с нашим языком, особенно в литургической части, вот какие-то слова, которые ты прям, о, здорово, и медицинское. Я два слова буквально хотела сказать. Там, опять же, возвращаясь к греческому и к сериалу про святого Паисия, там есть такой перевод, когда они говорят там «аему», да, «святая», «пресвятая моя». Вот эта частичка «му» в греческом мой, моя, она вообще означает просто, что ты очень хорошо к кому-то относишься. То есть, когда там, меня встречает грек, он говорит там «Анна му». Он просто ко мне хорошо дружески относится. Он, это не значит «Анна моя».
Это «Анечка» получается.
Да, но настолько мне понравилось в этом сериале вот это «Пресвятая моя», да, он, это такое личное обращение, что я его даже переняла.
Журнал на радио «Вера».
Радиожурнал, наш традиционный радиожурнал, как всегда в эфире в это время на Светлом радио. И в гостях у нас сегодня... Как в гостях. На самом деле в этой программе мы собираемся здесь коллегами и друзьями. Поэтому, в общем, не в гостях, а просто в студии «Радио Вера». Сегодня главный редактор нашей радиостанции Илья Кузьменков, Анна Леонтьева, ведущая программа, руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева, я Алексей Пичугин. Илья, ваша новость, история.
Да, я хотел поделиться новостью, которая уже известна слушателям «Радио Вера». Она была известна как анонс, теперь стала как событие. Как новость, это конференция «Вера и дело», которая прошла на прошлой неделе в Москве. Мы, у нас звучали и такие объявления, анонсы, которые приглашали слушателей, возможно, принять участие. И была большая программа в рубрике «Светлый вечер». Я участвовал и рассказывал о том, что будет. Вот теперь говорим о том, что было. Вот так время скоротечно. На самом деле состоялось то, что мы ждали, и то, что мы хотели. Состоялся очень глубокий, очень интересный, для многих неожиданный разговор об экономике. Ну, церковь и экономика. Мы выносили в заголовке такие провокационные вопросы. Церковь за капитализм или за социализм? Трудно ли богатому войти в Царство Небесное и так далее? Может быть, они немножко такие кликбейтные вот характер носили, но на самом деле разговор получился очень, очень глубокий. Мы говорили о основах, не просто основах вот социально-экономической системы, а вопрос как бы в результате вылился, вот итог всей конференции, вернее, не итог, а референция конференции, есть ли Богу место в экономике. И один журналист одно из изданий так и написало, что участники конференции поспорили о том, есть ли Богу место в экономике.
А действительно поспорили.
Собрались, поспорили.
Да, именно поспорили. То есть такие, ну, не то чтобы две точки зрения, их было много, каждый как-то говорил о чем-то своем, но кто-то говорил, что о том, что есть вот объективность, активные экономические законы, давайте не смешивать это.
А в чем смешение? Вот есть объективные экономические законы, но мы же не помещаем... Я даже вот не очень представляю себе предмет спора и в чем дискуссия. Мы же не привлекаем богословие внутрь разных экономических моделей, но при всем при том мы Бога не можем оттуда никак изъять. Для верующего человека, по крайней мере, так.
Ну да, об экономике можно говорить с разных сторон, и смотреть на нее и как на... Когда изучают экономику, большая часть предметов – это математика. И в этом смысле от экономики ожидают неких объективных законов и так далее, математических моделей. Это одна сторона экономической жизни. Но, с другой стороны, экономика – это в конечном итоге отношения. Отношения между людьми, отношения между там, кластерами в обществе, классами даже, если хотите. Это принятие решений, это поведение людей, это модели поведения людей, ну и просто люди. А там, где отношения между людьми, там, где человек, там вот возникает вопрос, как минимум вопрос этики. Этики, целеполагания. Возникает вопрос «зачем?». Зачем совершается тот или иной труд, развивается экономика, социально-экономические отношения и пространство справедливости вот в этой теме социально-экономических отношений. И, как сказал один из участников конференции, все равно, о чем бы мы ни говорили, мы говорим, все равно есть нравственный вызов, он всегда. И религиозный контекст присутствует в любой теме практически. А экономика – это, ну, такая кровь, во многом общественной жизни, да. Жизни общества.
Но это тогда, получается, может ли экономика быть нравственной? А может ли она быть безнравственной?
Да, вот это, именно так стоит вопрос. Может ли она быть нравственной? Может ли нравственное целеполагание лежать в основе принимаемых экономических решений? От самого низа до самого верха. Вот у нас вот, присутствовал, ну, в частности, например, первый заместитель руководителя Сбербанка Александр Александрович Ведяхин, православный человек. Вот, я был модератором одной из сессий, в которой он принимал участие. Я задал такой вопрос ему, что вот представьте, вот есть банкир и добрый, законопослушный, профессиональный, все делает правильно. И точно такой же банкир, но при этом он еще православный христианин. Вот между первым и вторым есть ли какой-то зазор? То есть ли что-то, что вот при том, что банки сейчас высокотехнологичные, алгоритмизированные, там искусственный интеллект все решает, и так далее, есть ли какой-то зазор при принятии решений, который верующий человек может, банкир там, да, руководитель, может сделать на своем уровне? Mm-hmm. Ответ был положительный. Да, есть. Вот это и есть место Бога в экономике. То есть принятие решений.
В чем вот заключался конкретно этот ответ?
Ну, я сейчас не буду как-то вот перепевать Каруза. Вот.
Ну, хотя бы в общих чертах, просто вы начали уже об этом говорить, мне кажется, логично, ну, хотя бы вот в двух словах, если возможно, хотя бы обрисовать то, как он это видит. Ну,
смотрите, как принимаются решения любых, да? Вот это всегда, в конечном итоге, казнить нельзя, помиловать, поставь запятую. Угу. Вот в пределе это так. И вот и алгоритм может подвести и к тому, и к другому решению. Но вот и выбор, это может быть рациональный, это может быть выбор религиозно мотивированный, это может быть выбор эмоциональный, случайный и так далее. И вот если человек, принимающий решение в экономической, в том числе, сфере, руководствуется в том числе, там, руководствуется и законами, и традиции, и этикой, и интересами, и еще много чем, объективными экономическими законами, но и в том числе своей религиозной совестью, то это решение будет, возможно, будет немного другим. И если в обществе и в экономическом сообществе верующие люди составляют какую-то часть, потом все большую часть, потом влияющую часть, потом критически влияющую, определяющую часть, то меняется экономика общества, создается цивилизация. Вот русская цивилизация в некотором смысле, да, как вот в одном из, может быть, измерений, о котором мы ищем и говорим, вот эта русская цивилизация, это количество людей, принимающих решения, в том числе в экономической сфере, на основе христианской этики. Вот такой разговор состоялся, и ко мне подходили участники конференции и говорят о том, что вот в таком разрезе разговор об экономике состоялся вообще впервые. Вообще впервые. И мы действительно попали в нерв общественный. Мы получили огромное количество заявок для участия в конференции, и Сергиевский зал Храма Христа Спасителя не смог вместить в себя даже 10% от всех желающих, которые вот хотели как-то предпринимать или поучаствовать. И мы поняли, что мы очень важный разговор подняли.
А как эта идея вообще пришла, вот взять такую, на самом деле, не линейную, как казалось бы, область, угу. Вот, и собраться об этом поговорить?
Ну, вот мне лично кажется, эта тема давно кажется очевидной, назревшей, даже перезревшей. Этот разговор, он очень важный и очень полезный. Но предыстория такая. Последние несколько лет мы как церковь, мы вот синодальный отдел, в частности, вообще церковь ведет такой диалог с бизнес-сообществом, с предпринимательским сообществом, но не вот в таком режиме, что надо вот еще храм построить, купечество сдюжит, и не только на тему там, справедливости и печалования церкви, сложной экономики, о людях, а именно такой глубинный концептуальный разговор об основах экономики и общества. У нас состоялось дважды мы принимали участие в Петербургском экономическом форуме, в его деловой программе проводили mm-hmm. панель. В прошлом году в дни форума вышло большое такое концептуальное интервью святейшего патриарха Кирилла в газете «Коммерсант», то есть ведущей деловой газете, и это интервью было неким посланием, таким обращением к участникам Петербургского экономического форума. Еще целый ряд мероприятий, ну, вот, программа «Вера и дело» на радио «Вера», между прочим, которая выходит еженедельно, вот уже достаточно продолжительное время. И в этой программе мы говорим на эти темы, и они не исчерпываются. Вот предыстория. То есть эта конференция стала неким таким промежуточным итогом вот такого уже разрастающегося диалога. И его зафиксировала и продолжила.
А мне кажется, что разговор-то как раз об этом начался достаточно давно, если там... протестантская этих и дух капитализма Вебера вышел больше 100 лет назад, 120 лет назад. То есть к тому времени уже этот разговор назрел, дальше он по-разному осмысливался в разных странах, и на истфаке, ну, как бы это было таки одно из обязательных программных книг, которая потом обсуждалась, и вопросы, которые эта книга затрагивает, они все-таки в какой-то мере пересекаются и перекликаются с тем, о чем мы сегодня говорим.
Да, но дело в том, что так называемая протестантская... Вебер в значительной степени исследовал и зафиксировал, проанализировал основы той экономики, которая уже сложилась, и разглядел в них вот такую религиозную этику. Вот появился этот термин, как бы, да, наименование протестантской экономики. Действительно, без доверия, без этики не возникли бы такие просто сегменты, определившие там развитие капитализма, если хотите, там, как страховой рынок, фондовый рынок, то есть там, где доверие, без доверия невозможно просто было бы развитие этих институтов. Вот. Но это тоже в каком-то смысле уже часть истории.
Но, часть, безусловно, часть истории. Я просто к тому, что сам этот разговор, он все-таки начинается
в России,
не сегодня.
В России, конечно, в России, да, потому что что такое сегодня наша экономика, вот эти наши такие рыночные, квазирыночные или смешанная экономика? Это экономика, которая возникла на, ну, не хочу сказать руинах, да, но вот на неком постсоветском экономическом ландшафте, ну, и правила эти очень серьезно менялись, потому что советская экономика была совсем другой. Совсем другой. Часть материальной базы сохранилась, но экономические отношения изменились практически полностью. И она на чем-то выстраивалась. И я думаю, что такое в кавычках с маленькой буквы Библии вот новой экономики, которая возникала в конце 80-х, начало 90-х, был там маркетинг Котлера, вот, в общем, достаточно такой функциональный, но достаточно примитивный взгляд на экономические отношения. Были другие, в общем-то, экономические там теории, практики, и они создали такую, ну, в общем, гомогенную экономическую среду, в которой все так вот просто прибыль, там, ну, вот такие простые экономические теории. Вот эта гомогенная экономическая среда, плоская такая, да, не имеющая вертикали, не имеющая ценностного измерения, она обеспечила потребности, создала рыночную экономику, которая в той или иной виде развивается при поддержке государства и так далее, но в ней нет вот этого, в ней нет вертикали. В ней нет вертикали, в ней нет ценностного измерения, в ней нет идеалистического начала. А опять же, если мы говорим о технологиях, этот вопрос мы тоже затрагивали, то, опять же, экономическая социология показывает в историческом разрезе, что высокие технологии, технологический прорыв возникает там, где в обществе высокая доля идеалистического мышления, то есть ценностно ориентированного мышления. Поэтому разговор об экономике, о нравственности в экономике, об идеальном в обществе, это не только разговор о вот неком там моральном выборе и жизни отдельных вот руководителей, значит, которые ориентированы на мораль. Это разговор вообще об эффективности, о движении, о парадигме, о цели и так далее. То есть очень много тем возникает из этого.
Мы продолжим наш журнал через минуту буквально. Я напомню, в этой студии сегодня мои коллеги Анна Леонтьева, Илья Кузьменков. Анна Леонтьева – ведущая программ на «Радио Вера», Илья Кузьменков – главный редактор «Радио Вера». Руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева, я Алексей Пичугин. И вы никуда не уходите, очень скоро мы все вернемся.
Журнал на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на «Радио «Вера».
Мы вновь в студии «Светлого радио». Друзья, напомню, что это наш традиционный радиожурнал, который в это время всегда в эфире. Напомню также, что в рамках журнала мы встречаемся, обсуждаем какие-то темы из новостной повестки или что-то, что, может быть, нас лично как-то встревожило, порадовало, раздосадовало, о чем очень хочется поговорить, о чем хочется и друг с другом поговорить, и с вами обсудить. И сегодня здесь, в этой студии, Илья Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», Анна Леонтьева, ведущая наших программ, и руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева. Я Алексей Пичугин. Оль, ваша история, ваша тема, что вы нам принесли?
Я с радостью каждый раз прибегаю в студию рассказывать про новые материалы, про наши находки в «Академии Фомы», в мною очень любимом проекте, который мы делаем, где мы рассказываем о смыслах в искусстве, да, и стараемся вскрывать те христианские смыслы, которые заложены на старте во многих мировых шедеврах, как в литературе, в живописи, в музыке. И стараемся это делать органично, качественно, профессионально, не натянуто, что самое главное для нас, да, а вот именно обнаружить, а не придумать, как говорится. Вот. Поэтому сегодня, знаете, я хочу, в, так скажем, в пасхальные дни, у нас еще идет Пасха, хочу рассказать про один наш новый материал, который вышел на пасхальной неделе. Вот. Но прежде чем я назову автора, я вам его загадаю цитатой. Ну, я думаю, поскольку здесь очень неслучайные люди, я думаю, что вы сразу его узнаете.
Как минимум два очень образованных мужчины.
Ну уж, давайте не будем прибедняться.
И столько же женщин.
Столько же, да. Вот, поэтому зачитаю. Да, конечно же, сразу вы узнаете, но правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле.
Умные мужчины, пожалуйста.
Сейчас будет минут на обсуждение.
Можно, зала.
Музыкальная пауза.
Это все же очевидно, но я, конечно, хотел бы сохранить интригу до конца программы.
Это не Булгаков, я вам совершенно.
Все упало на ваши плечи.
Это не Булгаков, я сразу скажу.
Не Булгаков, да.
А дальше кто еще обращался к Гефсиманскому саду и двору первосвященника и прокуратору Понтию Пилату, тут просто вся мировая культура обращалась.
Да, все в очереди.
В общем, вы преувеличили нашу угадливость.
И тут все слушатели сейчас говорят, да как же они
вообще? Тогда еще одну цитату оттуда же. «И невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла».
Очень знакомая цитата.
Это уже, да.
Аня.
Толстой?
Вот, нет. Будто бы да, но нет.
Как-то вот, да, вот это поле вспомнилось.
Похоже на Толстого, но нет, это не Толстой. Ну, мы, я так понимаю, идем в правильном направлении.
Вы очень близки в правильном направлении, да. Ну, ладно, не буду вас мучить. Это Чехов. Это Антон Павлович Чехов. Но самое интересное, почему я вам его загадала, потому что, ну, согласитесь, вот эти посылы...
Это не студент.
Они как бы... Это студент.
Все, я
ну да.
Все эти посылы, они как будто бы максимально не чеховские, ведь он же все время как-то нас обламывает, а тут
обламывает в чем?
Во всем, буквально.
Но он злой.
Чехов недобрый. Чехов недобрый, это факт. Но Чехов...
ну, честный.
Честный. Нет, он пытается быть честным, наверное.
Честный, поэтому злой.
Чехов, знаете, он скорее всеобъемлющий. Обычно про Толстого говорят,
правильно.
Про Достоевского, там, да. Нет, для меня вот правда Чехов всеобъемлющий.
Всеобъемлющий, правильно.
У меня не выразительная подборка. Я не поклонник Достоевского. Вот сколько бы мы тут не встречались и не обсуждали Достоевского, хорошо, Али сейчас не слышит нас, наверное, а может, слышит.
Я ей расскажу все.
Ну, вот так всегда. Когда найдется человек, который все расскажет. Но она знает, на самом деле, мы с ним много это обсуждали раз. Я люблю Тургенева и Чехова. Вот это вот почему-то всегда кажется, вот, что обычно любят Достоевского, там, Пушкина, а Тургенева и Чехова, ну, как-то отодвигают в сторону, когда речь идет о христианских нарративах. А мне вот так не кажется.
Ну вот с Чеховым интересная история, да, и Анна очень правильно отметила ту тему, с которой пришла. Это вот один рассказ «Студент», который на самом деле занимает всего лишь две страницы, которые прочитать можно за 5-7 минут, но разбираться в нем можно бесконечно. Сама, когда я училась на филологическом факультете, нам не хватило пары, полтора часа, чтобы разобрать этот рассказ. И сам Чехов этот рассказ отмечал и говорил, что это его любимый рассказ, говорил, что это отделанная вещь. И там буквально нет ни одного лишнего слова. Ну, в принципе, у Чехова редко бывают лишние слова, но там все расставлено вплоть до того с определенным смыслом, и на этих двух страницах действительно столько уровней, столько подтекста, что в нашем новом подкасте, который мы в Академии Фомы сейчас развиваем, это подкаст «Про что?», мы его делаем вместе с Петром Алексеевичем Пашковым, вот, мой соведущий и наш большой друг, большой автор, большой человек, да, и мы с Петром в каждом новом выпуске раскрываем, раскладываем книги по определенным вопросам, уже нами сформулированным. И на самом деле наша цель – показать связь большой, настоящей, крупной мировой литературы с и евангельским контекстом, который на самом деле во многом определяет те смысловые посылы, которые мы очень часто упускаем, особенно если мы берем какие-то произведения там, даже со школы, там особенно, как ни странно, их упускаем. Вот. И для нас этот выпуск, он был исключительным в том плане, что обычно мы берем большие книги. Там, не знаю, вот мы тут разбирали, например, «Фауста», да? А тут мы разбирали один рассказ. Целых 45 минут нам, конечно, хватило, потому что мы на это настраивались, но можно было разбирать, конечно, и больше, и глубже, и дальше. Вот. А почему именно этот рассказ? И все-таки именно вот с ним есть некоторая такая история, что люди говорят, что вот есть Чехов, да, который, в общем-то, не был, так скажем, практикующим православным христианином. Хотя лично для меня эта фигура мне очень близка и импонирует, потому что мне кажется, что это реально человек, который вел христианскую добродетельную жизнь.
А помните, как Шмеман ставил оценки русским писателям по литургике?
Нет.
У него все двойки получили, кроме Чехова, который получил пятерку.
А Чехов, по-моему, на клиросе пел в детстве.
Нет, ну, я вот не помню, ну просто там действительно было где-то размышление было от
Александра. Но у него же очень такое близкое к церкви детство.
Ну, безусловно, там у него отец, да. Да, все так. Но, казалось бы, у нас есть много писателей, которые свою религиозность, свою веру выводят на первый план, но когда они начинают описывать что-то церковное, то оно резко сдает, потому что незнание материала выходит на первый план. А Чехов, когда описывает богослужение, он предельно точен.
Да, а Лескова он сколько поставил?
А Лескова он не оценивал, наверное. Ясно. Ну, да, хорошее замечание, наверное.
Мне кажется, что все-таки Лесков, он отличник, самый главный в этом плане.
Лесков – это традиция. Ну, наверное, да, Лесков, конечно... Да,
согласен. Знаете, я хочу вот к твоему рассказу добавить, что вот я начала этот журнал, открыла его языками, и вот когда ты начала это читать, и мне пришла такая мысль, мы часто хотим, вот это я про себя, покрасивее разговаривать, вот как-то лучше выражать свою мысль, чтобы вот возвращать вот этот великий, могучий русский язык, не упрощать его. И вот для этого нужно с погружением читать Чехова, Достоевского, Лескова, Толстого, потому что после них ты начинаешь не просто по-другому говорить, ты думать начинаешь по-другому.
Скажите, а у меня такой вопрос. Какого года рассказ «Студента»?
Так, это, насколько я помню, 1894 год.
Четвёртый. Угу. То есть вот ему, наверное, лет 17. Да, я хочу к 17-му году. Вот, да, вот мне все время такой
вот
вопрос.
Вот мы как раз вот, об этом вот говорили.
1894-й, да.
Да, вот, да. Вот эти чеховские люди замечательные, мечтатели, тонкие, чувствующие, рефлексирующие, которые хотят вот все. Вот их же много, если вот читать Чехова, кажется, что вот, и, наверное, их действительно было много. Вот куда они делись, как они смотрели вот на все, что
как происходит. Как раз этот
потом
рассказ, мне кажется, наиболее показательным, потому что он там сознательно берет такого героя, который... Вот мы с Петром все-таки в нашем разговоре, не очень хочется спойлерить, но эта мысль у нас звучала, что вероятнее всего это как раз один из участников уже восстаний и бунтов, вот, которые будут мне, в 20 веке
да, принимать участие.
Принимать
да?
участие активное,
то есть тоже искать справедливость и таким образом уже.
Ну, понимаете, в чем как раз фишка этого рассказа, что та, если у Чехова чаще всего все-таки герои, они как-то разочаровываются в чем-то, то здесь перед нами предстает студент духовной академии, который в Великую Пятницу идет с охоты и возвращается очень нехотя домой. И вспоминает, что вот у него там больной отец, мать что-то кастрюли какие-то чистит. Вот с таким вот нежеланием идет он домой, встречает двух женщин по пути, рассказывает им евангельскую историю, и они начинают плакать. И тут в его душе что-то повернулось. И очень часто люди говорят, что вот посмотрите, Чехов на самом деле, он не такой, как вы говорите. Вот в этом рассказе это прям ключ к его такому внутреннему, глубинному, религиозному переживанию. Вот, и что Чехов в этом рассказе, он другой, и он как бы вскрывается. А мы вот с Петром Алексеевичем пришли к выводу, что это такая тонкая игра.
Мне кажется, что Чехов, он все-таки конечно, тяготеет к основному корпусу классической литературы нашей, которая показывает конкретную личность. Вот мы каких писателей не возьмем, там всегда будет конкретная личность, выведенная на первый план. А для меня вот таким большим бытописателем, но из-за своего характера работы, наверное, из-за того, он может быть один из первых писателей, кто, несмотря на то, что он, конечно, тоже пишет про конкретных людей, но он выводит целый пласт какой-то вот такой, знаете, культуры, целый пласт нашего народа начала 20 века, это Аверченко. Там вообще подчас не поймешь, какое время, что там, какой год, какая эпоха. Это может быть как сильно после революции, так и до, ну, какой-нибудь НЭП, например, да, так и незадолго до революции. Mm-hmm. Но Аверченко, он показывает вот весь срез. Если до него Чехов, возьмите кого угодно, даже Бунин тот же, который позднее жил, они все там наследуют друг другу, и они выводят какую-то личность, и через призму этой личности раскрывают всю картину. А Аверченко вот срез показывает. Можно я быстро сейчас вот соображение свое скажу по поводу Евангелия и русской классической литературы? Вот мне в голову пришло, пока сейчас мы это все обсуждаем, что такая евангелизация русской литературы, она произошла, почему не сразу? К Пушкину она отношения, наверное, не имеет. Когда синодальный перевод появился? Когда Евангелие стало доступно на языке, примерно на том языке, на котором говорили
вторая
люди своего времени. Да, естественно, это вторая половина XIX века. И когда у нас типографски отпечатанные синодальные переводы везде разошлись и стали доступны, именно тогда эта евангелизация проникает в русскую литературу, потому что до того были какие-то примеры переводов, но они были очень или беспомощные, или малодоступные, а вот этот массивный церковнославянский текст, он, конечно, с трудом проникал в нашу светскую литературу. Она сама, конечно, была очень тяжеловесная до Пушкина, но и какие-то евангельские смыслы, если и были, то с непосредственно евангельским текстом и сюжетом они практически не пересекались. Вот мне почему-то подумалось так.
Интересная, кстати, мысль. Я вот в этом разрезе не думала. Мне казалось, что это просто советская традиция упразднила, в принципе, этот ракурс и все.
Нет, у нас почему-то мы все время сводим все к тому, что советская традиция упразднила. Советская традиция тоже очень сложная. Советское литературоведение, оно только на первый взгляд кажется, что оно там о родине, о Сталине, еще о чем-нибудь.
А есть Бахтин.
Есть огромное количество литературоведов, которые писали и в стол, и не в стол. И есть огромное количество литературоведов, которые там через тексты которых до заложенного смысла надо продираться. Но мне кажется, это вообще тема для какого-то отдельного масштабного разговора.
Журнал на радио «Вера».
А мы здесь, внутри нашего традиционного радиожурнала. Как всегда, в пятницу в это время он в эфире. И сегодня в этой студии, как всегда, сотрудники радио «Вера» и наши друзья из журнала «Фома». Из журнала «Фома» сегодня у нас Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академии Фомы». Анна Леонтьева, ведущая программы. Илья Кузьменков, главный редактор радио «Вера». Я Алексей Пичугин. Моя тема такая... Она не новостная, но она вот в последнее время я часто ловлю себя на мысли, что я об этом думаю. Я долгое время очень смотрел, как всегда, про сохранение наследия хочется поговорить. Я смотрел на памятники, которые то здесь, то там разрушаются, так как образ жизни достаточно кочевой, то ты обращаешь на них внимание все время. И мне с детства... такого, наверное, еще неосознанного достаточно отношения, казалось, что памятники, которые меня окружают, такие невосстановленные, неопрятные, будь то разрушенные, полуразрушенные храмы, они несут... Мне до сих пор, наверное, так кажется, но я немного по-другому стал на все смотреть. Несут такой отпечаток настоящего. Вот их... как оставили, неважно, что их там храмы могли использовать как зернохранилища, какие-нибудь усадьбы могли быть там лагерями, пионерлагерями, еще чем-то, какой-нибудь колхозной усадьбой, но ничего глобального в них не делали и не переделывали. И я хорошо помню свое первое знакомство с разрушенным храмом. Это было в Подольском районе в Подмосковье. Сейчас этот храм давно уже восстановлен абсолютно полностью. А тогда я специально, для меня это было что-то загадочное. Я на велосипеде в детстве ездил через какой-то такой небольшой перелесок и все ждал, когда в поле эта страшная руина покажется. Она действительно была пугающая. Но чем больше я эту руину осматривал, тем больше у меня появлялось вот это ощущение абсолютно настоящего, к чему я могу прикоснуться. В музее же не дадут потрогать, а здесь вот самое настоящее. И в процессе какого-то такого, знаете, религиозного взросления, наверное, да, и в процессе того, как я задумывался над вопросами, у меня и с этой точки зрения... А отношение к разрушенным храмам было вот таким, тут подлинное. Тут вот Христос, он такой, как его... Догматически неправильно, но понятно, наверное. Он такой, каким его здесь оставили. Остатки фресок, они такие вот, как рука того человека, который их в своем каком-то там, знаете, таком порыве веры изобразил... Они именно такие остались, их никто не трогал, их никто не сумел доломать. И потом Суздаль был много лет и есть, и в Суздале, естественно, все это в полный рост, когда ты там бродишь по полям, а разрушенных храмов десятки, сотни, тут составлял какой-то каталог небольшой, там, ну, да, сотни нет, наверное, но к ней подбирается. И все это вот во мне продолжало создавать ощущение настоящего. И был такой храм, который я вечно фотографировал, размещал где-нибудь в социальных сетях, и мне даже друзья говорили, вот, Миша Хрущев, всем хорошо знакомый мой друг, товарищ, с которым мы и росли вместе, и вот делаем программу прогулки по Москве, поездки по Подмосковью, он говорил, тебе нужно сделать календарь, 365 фотографий храма в Киболе. И он для меня был каким-то незыблемым, этот храм, он всегда одинаковые. Вот я смотрю свои снимки разных лет, за последние 20 с чем-то лет, и как я его снимаю, и вот он, 2004, 5, 6, 7, 25, и вот он одинаковый. И вдруг, слава богу, в этом году все немножко поменялось, и до него дошли руки, и проект «Консервация» замечательный, который Женя Соседов возглавляет, которого мы здесь на Радио Вера все очень любим и ценим, и проект, о котором мы часто говорим, начал там, вместе с местной Суздальской инициативой работу по консервации этого храма. И я увидел его в лесах, я увидел, как он меняется, я увидел, что во мне тоже это отношение меняется, на то, что настоящим может быть, настоящим памятник может быть и в условиях перемен. В том, что его сохраняют, это не значит лишают чего-то настоящего, какого-то подлинного смысла. Я, может быть, немножко путанно это все изъясняю, но я хотел бы ваше мнение узнать, друзья, как вы считаете, вот не то, что надо, не надо восстанавливать, тут разговор не об этом, а вот у вас нет такого же ощущения, что вот эта руина, она настоящая, а если с ней что-то вот будет происходить, то это может быть, ее как-то лишит вот того настоящего, которое было заложено. Ну, вот как мог, сформулировал.
Давай я попробую. Как-то отреагировать, потому что, наверное, у меня есть вот схожие ощущения. Я начинал свое знакомство с Россией, с Русью, с православием, с вот, переживанием с 88 года, когда я впервые какое-то осознанное вот, путешествие осуществил в русский город. Этот город был Суздаль. Собственно говоря, с него и началось. Любовь к родине, вот такая. И я помню из Борс. То есть я очень много поездил по вот старым русским городам. Плюс, ну, вообще все, что можно было, до чего можно было доехать на электричке, плюс автобус, плюс еще один автобус, плюс еще одна электричка. Вот все русские города. Это конец 80-х, начало 90-х. Понятно их состояние. Вот это такое путешествие, ну, как бы даже экзотическое по-своему было много. Да? Сейчас, оказываясь в тех же местах, я вижу, как это все построено, как это все отрестовано. Реставрировано, уже нет вот этих обнаженных, зияющих, значит, плинф и этого сбитого кирпича, штукатурки живописно обвалившейся, какого-то цветов растущих или деревьев растущих из деревцов из каких-то крыш и так далее. И вижу, как это все вот прекрасно и выглядит лучше, чем даже только что построенная станция метро. И это как бы все с одной стороны радует, а с другой стороны я переживаю то же самое. Ностальгическое чувство, которое, может быть, вот как бы ты испытываешь. Ведь что для нас тогда это было? Это была связь времен. Мы восстанавливали связь с тем, что было. Мы пытались по этим контурам...
Других мостиков-то, в общем, и не было.
Да, угадать, вспомнить, дорисовать, почувствовать, во многом придумать себе, да, как вот я думаю, что, может быть, мы вот эту как бы Россию дореволюционную, мы в нее влюблялись, вот, и, может быть, мы ее точно так же додумывали, как вот сейчас молодежь, вот пытаешься объяснять молодежи, как молодежь придумывает себе Советский Союз, которого не было, глядя советские фильмы, которые у советского человека вызывали смех, значит, потому что это сплошное вранье и пропаганда.
Но сейчас это уже ушло, а вот лет 6 назад это прям в полный рост, и меня всегда удивляло, да. Как вот, что в этом.
Да-да, вот, и когда вот этот феномен появился, я думаю, может быть, начал думать, что, может быть, мы тоже влюблялись в что-то такое несуществующее или додуманное, как бы, да, поэтому для меня вот эти остовы, они тоже очень важны, и я иногда на них смотрю, то есть, с одной стороны, что-то разрушающееся, это, конечно, боль, это не может как-то вот радовать. С другой стороны, что важно? Важно воспроизводить. Где-то, может быть, и консервировать. Никто же не достраивает, не знаю, Геркуланум там или...
Царицыну Парфенон. Достроили у нас.
Парфенон. Но царицы не достроили. Царицына не восстановили, а Царицына достроили, потому что Бажен уже не достроил его.
Да, он, да, у нас достроили.
Да-да-да.
Михаил же достроил.
Да-да, как вот мой любимый храм вот, в Клязьме Спасский, да, который просто в 17-м году его не успели, его подостроили. Но не успели осветить. И вот в 91-м году, или в 90-м, он продал. То есть есть что-то, что просто продолжается. Вот. А у меня вот такой, как ты думаешь, как вот если бы не катаклизм, вот как бы развивалась храмовая архитектура? Как бы вот это все выглядело сейчас?
Я очень много думал. Тут на самом деле палка о двух концах, потому что, с одной стороны, мы бы лишились многих памятников или не увидели их в том виде, в котором нам открыла их реставрация. Это, конечно, не отменяет того, что две трети уничтожено, и мы их вообще никак не видим. И это... Но эти трагедии, как бы это нельзя уравнивать и сравнивать. Я думаю, что мировая архитектура, она в любом случае развивалась примерно в том русле, в котором развивалась. И до поры до времени советская была в авангарде. И если бы не было того, что случилось, да, не было там революции, большевиков, все равно, я думаю, что церковная архитектура во многом бы следовала вот этой традиции мирового русла, так как мы это видим в разных странах. Возможно, мы там увидели бы храм в России, храм Ле Корбюзье, может быть.
Вот я тоже думаю, что эта волна прошла бы, мы бы видели такие храмы от Малевича. Возможно, когда, может быть, нет, может быть, сохранялась традиция. Вот я могу сказать, что мне не то чтобы не нравится сейчас, но что, мне кажется, немного обесценивает древность, это... Вот я вчера еду по Москве, какой-то незнакомый район, я там первый раз оказался на Востоке, и смотрю, стоит София Новгородская.
Да, да, да.
Да, явно вот только что построено. Вот мне кажется, вот здесь как-то это так хорошо, но вот все-таки за Софией Новгородской нужно ехать в Новгород.
То есть копипаст такой, да, получается?
Да.
Как будто вот, на 3D-принтере напечатали.
Да. Понятно, что вот эти идеалы, вот эти образцы эстетические, художественные и смысловые и так далее, эти референсы, к которым мы обращаемся, но надо как-то думать, что это храм 21 веке в России, православный, какая... То есть традиция должна развиваться.
А да, эти темы проходят конференции, и к нам тоже в программу «Светлый вечер» неоднократно приходили архитекторы, которые об этом много говорили, но они все как один говорят, что проблема в другом. Мы можем сколько угодно предлагать разных проектов, современных, с переосмыслением древнерусской архитектуры, какой хотите, или это будет совершенно что-то новое, но все равно есть заказчик, и заказчик чаще всего, это может быть как приход, и это вкус настоятеля, но чаще всего это заказчик, светский человек, который решил профинансировать хотя бы сам проект, и не обязательно кирпичи, и когда он финансирует сам проект, то он уже вносит свои коррективы, а у человека в голове представление, что храм, он может быть только вот как Покрова Нерли, как София Новгородская, как София Киевская, неважно, вот оно может быть только таким, или как усадебный храм 18 века, но то, что архитектура это живая, что архитектура живая, тут... Не знаю.
Ну, вот что вот... является традицией, вот, прости, что является традицией? Вот я видел один проект, который традицию находит рифму этой традиции немного в другом. Вот как деревня была, да, и храм, возвышающийся своими куполами над... А здесь, ну, современная деревня, это такой комплекс...
жилой комплекс.
Да, из, там, это даже не, ЖК. Не, да, не те ЖК, которые сейчас там из 50-60-этажных домов, а там жилой комплекс из 16-этажных домов. Угу. И храм, который возвышается над купола которого возвышаются над вот этим комплексом. То есть не проваливается, не такое как бы воронка. В этом тоже, это же тоже сохранение традиции. Храм, который блещет своими куполами из-за 16-этажных домов. Или как-то по-другому, то есть вот нужно найти какой-то правильный облик современного квартала, в котором современный город и храм, который и традицию, и язык современного города продолжает.
Сейчас буквально 30 секунд, вот по 15 секунд.
Ну, я просто, да, буквально, да, в 10 секунд уложусь. Для меня вот в твоем рассказе, Алексей, такой необыкновенный... Вот мы с удовольствием послушали ваши умные разговоры, а для меня вот этот прямо загорелся образ мальчика, который приезжает на велосипеде и трогает стены вот этого старинного храма, и вот это вот... Потрясающая картина. Спасибо.
Ну, нужно еще и поле сохранить для этого.
Да, поле есть. Оль.
Да, я просто восхищаюсь.
А, нет, все, уже все. А я помню, откуда у меня это началось. Мне Дед Мороз когда-то подарил альбом советский, по-моему, ленинградское издательство «Аврора» на французском языке с памятниками Золотого кольца. Тут все и началось. Дед Мороз тогда знал.
Главное, чтобы трогало душу.
Аминь. Мы сегодня были в нашем радиожурнале, где мы собираемся с коллегами из «Радио Веры» и нашими друзьями журнала «ФОМА», и обсуждаем все, что нас вот за последнюю неделю, ну, или какой-то более продолжительный отрезок времени тронуло, о чем захотелось поговорить с вами, обсудить друг с другом. А главный редактор «Радио Веры» Илья Кузьменков, ведущая программа Анна Леонтьева, руководитель проекта «Академия ФОМы» Ольга Зайцева, я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго, спасибо и до свидания.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».